Рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вам комфортно в этом зале. Я надеюсь, что организаторы будут достаточно проветривать, чтобы здесь не было душно, потому что плотность высокая. Нам нужен воздух. Смотрите, окошечки, чтобы были открыты. Вентиляция никогда не справляется в таких помещениях. Вам не душно? Кому душно? Поднимите руку. Есть кому душно? Уже кому-то душно, так, воздух нужно больше. Итак, мы с вами говорим сегодня, продолжаем тему трудности судьбы, тяжелый период, в котором мы живем. Мы вчера поговорили подробно о профилактике коронавируса, поговорили о том, как настраиваться на тяжелый период жизни, поговорили о том, что такое физическое составляющее. Сегодня я уже практически некоторым людям объяснил, что у них именно физическая составляющая в жизни страдает, а не психическая, как они думают. Вот. И они настроились, эти люди, на то, что они будут длительное движение совершать. Я сегодня, когда пришел на море, я встретил из вас 10 человек на пляже. Примерно со мной поздоровались. Примерно 10 человек. Но только два из них искупалось. Это я и мой помощник. Но некоторые помочили ноги. Это тоже хорошо. Ладно. Друзья, особенно в это время, когда все очень пасмурно, люди находятся в полном депресснике из-за того, что их желания, их цели попраны временем. Сейчас плохой период, он разрушает у всех или их жизнь, или здоровье, или их желания, цели. Так устроено время, оно сейчас действует прямо на всех сразу. Поэтому большинство людей находится в удрученном состоянии. Кто-то постоянно капризничает, кто-то в депресснике, кто-то причитает. Но те люди, которые идут на свет, которые как бы ведут себя активно, жизнерадостно, они вызывают раздражение часто. Вот. Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они пошли против воли времени. Потому что человек всегда должен идти против воли времени. Время специально нас мучает, чтобы мы стали смелее, чтобы мы повернулись к нему лицом, а не бежали от него. Человек, который поддался вот этой ситуации и находится в подавленном состоянии, он разрушает свою жизнь. Но тот, который идет, то однозначно он придет. Этот человек однозначно будет первым, однозначно будет развитым. Потому что сейчас неплохое время, как вы говорите, оно самое лучшее. Потому что если спросить у человека, когда у него самое лучшее время, он называет то время, когда ему хорошо. А это время самое плохое, потому что человек в это время не развивается, он расслабляется. Вот. Он даже позволяет себе делать то, что раньше никогда не позволял. Но сейчас время, которое для всех нас имеет очень большую ценность. Но есть такое понятие скупости, человеческой скупости. Человек постоянно ноет, хнычет и просит лучшей жизни. Он просит этого, не понимая, что в то время, которое сейчас, является самым важным и ценным в жизни человека, потому что когда естественным образом тебя напрягает энергия времени и создает тебе непреодолимые препятствия, то в это время лучше всего развивается человек. И потом, когда приходит время спокойное, такой человек естественно получает счастье. Ну, то есть счастье не надо искать. Оно приходит само собой, когда приходит время. Когда человек пытается быть счастливым во время трудностей и стонет, ноет и просит себе облегчения, то этот человек, несомненно, проиграет судьбе и потеряет время. Сейчас самое время восстать, стать сильнее, стать крепче. И для этого нужно знать правила. Есть в целом как бы два состояния человека. Одно состояние называется «у меня не хватает сил», а другое называется «у меня хватает сил». Вот, допустим, у вас хватает сил. Да, у вас хватает сил на судьбу, на свою. А у вас не хватает сил. Вот, женщина, да, вы. Да, у вас чуть-чуть не хватает. Вот. У вас, ну, вроде бы не хватает, но вы уже сильнее этого. То есть вы справляетесь. У вас хватает сил, но вы не сильно напрягаетесь. Вот, понимаете, то есть все люди делятся на две категории. У одного у вас хватает сил, а вы думаете, что не хватает. Вот, понимаете, у каждого человека или хватает сил, или не хватает. Если человеку не хватает сил, он должен искать помощи. То есть, если не хватает сил, нужно опираться на друзей. Если у тебя не хватает сил, выйти замуж. Не хватает сил, найти работу. Не хватает сил иметь достаточно высокое, крепкое социальное положение, чтобы иметь достаточно средств на жизнь, то в этом случае нужно опираться на добрых друзей. Добрые друзья дают силу, которая повышает социальную силу человека. Дают возможность выйти замуж, дают возможность устроиться на работу. Вот если даже вы просто с добрым другом пойдете устраиваться на работу, он вас доведет, шансы возрастают многократно. Ну, допустим, было 20% вероятности, а станет 80%. Просто если он вас доведет и скажет, иди, у тебя все будет хорошо. Потому что все зависит от расклада сил внутри. Силы, нужны силы. Мы часто думаем, что нужно образование, там, квалификация. Нужны силы, это все тоже нужно. Но силы на первом месте находятся. Вот человек, допустим, сдает экзамены. Если у него правильная расстановка сил в отношениях, то он приходит к преподавателям, преподаватель чувствует, что это хороший человек, нельзя ему ставить плохую отметку. И они его вытягивают, начинают ему наводящие вопросы задавать. А если у человека не хватает сил, правильное отношение строят, то его гасят. Ему делают плохую отметку. Поэтому важно иметь силы. Если физически не хватает сил, тогда нужны друзья, добрые друзья, которые вместе с тобой будут весело шагать по просторам. Ну, то есть, они будут зарядку с тобой делать там и так далее. Ну, то есть, друзья, которые тебе помогут вытащить себя из физической слабости. Понимаете? И, а если физическое и психическое вместе, тогда и там нужны добрые друзья. Ну, то есть, этот метод надо понять. Вот, допустим, люди приходят ко мне на лекции и говорят, Олег Геннадьевич, вот когда вы приезжаете, все классно становится. А потом, когда вас нет, месяца два, опять все как было. Это что значит? Это значит, что у вас нет добрых друзей. Ну, то есть, вы неправильный, у вас неправильный образ жизни. Если я приехал и стало все классно, то это понятно. Почему так происходит? Потому что я такой человек. Это вы так думаете. А на самом деле так происходит, потому что вы собираетесь все вместе, и у вас очень хороший настрой. Этот настрой передается вам всем друг другу, и совершается такой обмен энергии, который приводит к такому сильному заряду. А я как дирижер. Понимаете? Пам-парам, пам-парам. То есть я дирижирую просто. И если я дирижирую правильно, то тогда между вами создается такая сила, которая потом вас вдохновляет, и вы неожиданно оказывается, что лучше стало. Как-то лучше жить. Вот на лекцию сходил и лучше. Потому что много добрых людей собралось. Кстати, я бы вам советовал знакомиться друг с другом после лекции, потому что я знаю по моему опыту, 30 лет уже читаю лекции, если человек недобрый, 3 часа он слушать меня не сможет. Поэтому все, кто остались до конца, добрые люди. Это 100%. Я причем не могу сказать про себя так, потому что говорить легче, чем слушать. Вот. Вы слушаете, это значит, что вы добрые люди. И знакомьтесь, дружитесь друг с другом. И учитесь опираться на людей. У человека есть 2 психических состояния. Одно состояние я называю озером, а другое рекой. Это условно так. Но вы потом поймете, что так оно и есть. Допустим, мама узнала, что ее ребенок заболел. Она может начать волноваться по этому поводу или не будет волноваться. Одно из двух. Когда ее озера счастья хватает в ее сердце, чтобы психически справиться с ребенком, психически именно, то она не будет волноваться. А если ее озера счастья не хватает, то она начинает волноваться. И само по себе поведение такое является неправильным. Почему? Потому что когда человек в состоянии озера находится, он очень быстро теряет силы. Человек должен находиться в состоянии реки. Состояние реки означает, что человек не опирается на себя или не беспокоится. Мы обычно беспокоимся, означает опирается на себя человек. Вот если человек чувствует опасность по отношению к каким-то близким людям, он начинает думать о Боге или о добрых друзьях, что одно и то же. Потому что когда человек думает о добрых друзьях, тоже Бог через них начинает действовать. Человек думает о природе, когда с любовью, тоже энергия Бога действует. Когда человек думает о Боге, славит Его через икону, через имя Бога, через Священное Писание, думает о Боге, то в это время энергия Бога заходит в него, и человек должен отдавать эту энергию не ребенку своему, потому что в этот момент включается «я озеро», то есть «я помогаю». А надо отдавать назад Богу или людям, я желаю всем счастья. А ребенку будет помогать Бог в это время, потому что он знает, что нам нужно. И таким образом, когда духовная энергия будет действовать на ребенка, то получается, что через ваше сердце идет река, а ребенок находится в сердце. И воды этой реки омывают его, и ему становится легче. Вы при этом сами о нем не думаете. Если вы о нем думаете, то река останавливается, начинает действовать ваше озеро. То есть вы своими силами им помогаете. А если вы думаете о Боге и славите Бога или желаете счастья другим людям, то в этом случае через вас течет река, которая омывает ребенка, ему становится легче. Завтра на ретрите вы почувствуете эту реку. Мы с вами, когда будем повторять, я желаю всем счастья, включим духовную музыку, вы почувствуете, как это действует. У вас появится знание, те, кто никогда этого не чувствовал. Но в целом надо понять, что в трудный период жизни, когда наступает тяжелый период жизни, то реально выживают только те люди, которые кому-то нужны. Вот когда человек просто живет ради своих интересов, он его гасит жизнь. Нужно жить для кого-то. Человек, если живет для себя, он не может выжить в плохой период. Плохие периоды жизни характеризуются знаками. Вот, допустим, в Ведах описано, что плохой период может затмение солнца, там, луны, человек заметил. Или он багровый рассвет такой, он спотыкается на дороге. Вот, грязь вокруг, темнота, он в темноте идет, ничего не видит. Это тоже знаки плохие судьбы, что что-то плохое может наступить. Ну, то есть такие знаки часто в жизни наступают. И люди обычно, если они живут для кого-то, они как думают, я не могу позволить себе умереть. Со мной ничего плохого не будет, потому что я должна поднять ребенка. Или я должна заботиться о близких людях, или должен. И тогда человек выживает, включается энергия Бога, потому что в это время он не опирается на свои силы, он просит защиты, неосознанно. Потому что он знает, что ему нужно помогать. И когда человек просит защиты, она сразу же приходит. Человек не опирается на себя. Но когда человеку не на кого, не для кого жить, он не может просить защиты. Она ему незачем, не нужна. Поэтому есть только один способ вытащить себя из тяжелого периода, это перестать думать о себе. Допустим, человека кто-то бросил, муж, допустим, бросил, женщина попадает в депрессию, она уже спать не может, ей плохо становится. Как ей выйти из этого состояния? Есть только один способ. Это начать помогать людям в беде. Искать их и им помогать. Несмотря на то, что ты сам в беде. Перестать думать о себе, помогать другим в это время. И вам станет легче. Вы пробовали так? Кто пробовал? Поднимите руку. Это смелые люди. Вот кто поднял руку, это значит, что они не скупые. Потому что скупые люди начинают ныть, ныкать и просить улучшения, облегчения. Но только смелый человек может победить судьбу. Нужно учиться быть смелым. Давайте послушаем, как выглядят плохие знаки. Они перечисляются в сердце, в песне. И как надо настроиться, чтобы победить судьбу в это время.
Там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди. И дороги, дороги неровные, там чужие слова, там дурная молва. Там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями, сердце путает ритмы свои. С перебоями там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла трава, и следы не читаются. Мне выбирать не приходится, очень нужен я там в темноте. Ничего расслабиться. Да.
Понятно, система? Очень нужен я там в темноте. Если вам не нравится место, где вы живете, не нравится окружение, если на вас клевещут, если вы чувствуете, что потемнела жизнь, краски жизни поблекли, если вы чувствуете, что вы спотыкаетесь уже по дороге, по ровной, значит, наступил тяжелый период. И в этот тяжелый период надо быть кому-то нужным. А если вы никому не нужны, тогда найдите. Всегда люди есть, которые нуждаются в заботе. Если вы будете нужны, то тогда депрессии не будет. Депрессия означает сильная сосредоточенность на себе. Думаем, думаем о себе постоянно, даже ночью, означает депрессия. Надо найти, для кого жить. Человек не может жить для себя. И тогда депрессия проходит. Когда человек начинает жить для других людей, то сначала он одинок. Он просто живет для других, он одинок сам по себе. Потому что люди, которые живут для других, они всегда не поняты всеми остальными. И над ними смеются, их презирают, их жалеют. Говорят, ну ты что, пожалей себя, хоть ты вообще, как бы, что ты делаешь? Наслушался каких-то лекций, и непонятно, как начал жить вообще. Пожалей себя, расслабься, не мучай себя. Не слушайте этих людей. Очень скоро они все потерпят крах в своей жизни. А вы не потерпите крах. У вас только начало вашей жизни. Вы расцветаете. Вам становится все лучше. Когда человек встает на правильный путь, так как он долгое время шел с горы, первое время ему придется идти в гору. Это значит, что станет тяжелее жить. Вот начали жить правильно, станет какое-то время тяжелее, потому что придется идти в гору. Но это недолго. Пару-тройку лет всего. А потом вся жизнь счастья. Жизнь же она длинная. Пару лет это небольшой срок. И поэтому нужно знать все эти законы, что окружающая среда, особенно в депрессивное время, не принимает правильного решения. Все вокруг не согласны с твоим образом жизни. Если ты принимаешь правильное решение, все, кто находится в пессимизме, они все бунтуют. Даже я когда вот эти повязки начал делать и ставить людям, многие люди из моего окружения испугались, что этим занимаюсь. Начали бунтовать. Я очень смело пошел вперед. Я не обращал никого внимания. Такой принцип, так навсегда надо делать. Не нужно никогда тушеваться, если вас сдерживают в ваших благих намерениях, желаниях служить людям, помогать, рисковать ради людей. Не бойтесь ничего, Бог защитит однозначно. Нет сомнений в этом, если мотивы правильные. Булат Акуджава говорил, мотивы были бы чистые, остальное все приложится. Вот мотивы являются основой жизни человека. Есть правильные мотивы, есть неправильные. Есть люди, которых достаточно сил, они должны упирать на молитву, они должны делать аскезы, не пренебрегать дружбой, но при этом опираться на свои силы. Если у человека не хватает сил, он чувствует отчаяние, панику, у него нет сил, он со всех сил старается, но не может. Нужно опираться на друзей, на природу, на Бога. Ну то есть, понимаете, всегда нужно иметь друзей, Бога и природу. Но опора бывает двух видов. Вот у меня был период, когда я по 8 часов в день молился. И все остальное время, целый месяц занимался только тем, что побеждал судьбу. Целый день. У меня был отпуск. Я был в святом месте. И все равно каждый день заново на меня наваливалась судьба. Каждый день. Здесь нельзя разговаривать. Просто нельзя. Потому что очень сильная акустика, вы сразу будете мешать. Вот. Поэтому каждый день заново все приходилось делать. И где-то на 20-й день я почувствовал, у меня нет возможности победить судьбу. Я принял это понимание, что я не могу, у меня нет возможности. И тогда, так как я был в святом месте, я начал просить Господа о помощи. Ну то есть, понимаете, когда ты молишься, ты думаешь о Боге все время, Он и так тебе помогает. Но это особое состояние, когда ты чувствуешь, что сам не можешь себе помочь. И ты в отчаянии начинаешь просить Господа о помощи. Только в том случае, когда твои силы уже на исходе. Ты слабее ситуации. Ты слабее. И я начал просить Господа о помощи. И Он мгновенно помог мне. Мгновенно. Потому что Он ценит, когда человек делает все для того, чтобы победить судьбу своими силами. И если у него не хватает сил, то Бог помогает немедленно. Но только в этом случае. Так же происходит через добрых друзей. Мы не должны все сваливать всегда на Бога. Мы постоянно ныть, Господи, дай то, Господи, дай все. Понимаете, это неправильное мышление и образ жизни. Нужно помнить о Боге и служить Ему. И Бог будет помогать сам. Его не надо заставлять. Некоторые думают, что Бог уже очень старый, Он же давно живет. Поэтому у него склероз, как бы ему надо постоянно напоминать о себе. Ведь много же таких, как я, много миллиардов, и ну, как бы на меня, скорее всего, он не обращает внимания. И я буду постоянно его просить, напоминать ему. Живет Господь прямо в сердце у нас. Он все про нас знает, про нашу прошлую жизнь, чем мы там вытворяли, все знает. Он знает про наши все желания. Он ничего не забывает никогда. Он вечно юный, в отличие от нас. Вот. И поэтому нет проблемы у него нам помочь. Но проблема в том, что ему не положено нам помогать, потому что у него есть правила здесь, в этом мире. Человек должен получать наказание за свои плохие поступки. И когда человек получает наказание, он должен его получить. Но есть исключения. Исключение составляет, когда человек меняет свою жизнь. Когда человек перестает жить для себя и начинает жить для других, у Бога есть основания помогать человеку больше. И вот в тот момент, когда мне было совсем тяжело, я начал оформлять свою мысль. Зачем мне нужна победа? Зачем мне она нужна, победа? И я разные доводы приводил, но только когда я отказался от всех своих желаний и оставил только одно желание, чтобы те, ради кого я живу, им стало лучше, в этот момент произошло облегчение. Бог сразу начал помогать. То есть, если вы упрямитесь, стучите ногами, как бы ругаетесь на Бога, Почему как бы, он не помогает? Это не поможет. Поможет только, если вы поменяете свое представление о жизни. Если вы поймете, что жизнь предназначена для других, а не для себя, тогда все станет иначе. Тогда все станет иначе. Песенку ищу.
Не кричи, где же Бог, он тебе не гарсон. На капризы не будет ответа. Бог накрыл эту землю на много персон, но немногим понравилось это. Мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но при чем же здесь Бог? Царь природы природу не любит. Брат у брата кусок норовит отобрать. Даже мысли испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове и дырью.
И так далее. Мы живем среди своих желаний. Этот мир соткан из корысти. Нам очень много надо здесь. Поэтому зачем обвинять Бога в чем-то? Нужно научиться жить правильно. Даже человек, который среди страданий начинает жить правильно, он наступает для него колоссальное облегчение. Даже взять место, где вообще не должно быть облегчения, допустим, концлагерь. Там вообще не может быть никакого облегчения. Там все обречены на смерть. Но даже если человек правильно понял, как правильно жить, и он о всех заботится, забыл о себе, то он в следующей жизни может продолжить заботиться о других. И получит силу побеждать судьбу. Даже если он ушел из жизни в таких ужасных условиях. Ну то есть, другими словами, мы никогда не в проигрыше. Всегда не поздно начать жить правильно, даже если ты в непреодолимой ситуации. Но есть люди, которые и в концлагере остаются живые, если они правильно настроились, успели, так сказать, победить судьбу. Поэтому, так как вы еще не в концлагере, вы всего лишь в Украине, поэтому нужно достать. Я не против вашей страны, поверьте мне. Мне нравится Украина. У меня дедушка из Винницы. Люди близкие мне по духу. Я похож на дедушку. Люди здесь нравятся, они теплые, добрые, сердечные. И все могут быть счастливы здесь, в этой стране, если захотят. Ну, то есть, если поддаваться на общую атмосферу и как бы зависеть от ситуации, тогда нет. А если начать свою собственную жизнь и опираться на тех людей, которые правильно настроены, тогда да. Если поддерживать правительство и давать ему возможность оставаться у власти, тогда да. А если все время его свергать, тогда нет. Потому что правительству просто нужно время для того, чтобы научиться управлять страной. Я думаю, что не меньше 8-9 лет одному человеку нужно научиться времени, чтобы научиться управлять страной, приобрести опыт. Управление – это самая сложная вещь на Земле. Ни в одном институте не научат, особенно управление конкретной стороной. Это всегда личный, индивидуальный очень опыт. Поэтому главное не свергать никого просто. Успокоиться, принять судьбу. Принять мужа, принять жену, принять город, в котором ты живешь. Вы в хорошем городе живете?
Да.
У вас самый лучший климат на Земле. Знаете об этом? Вот это вот параллельно, которое вы живете, на ней Венеция находится. Вот. Я тоже на этом параллель живу. Это очень мягкий, добрый климат. Там дальше уже жарче, а туда холоднее. А здесь самое то. Понимаете, здесь солнца много и много хороших, добрых дней. А когда человек живет рядом с морем еще и на правильной полосе, так вообще супер. Понимаете, но люди часто в такой среде расслабляются. Они начинают балдеть, им хорошо становится. И на этом фоне они впадают потом в депресняк, у них теряется волевой импульс. Им становится слишком хорошо жить. Понимаете, от добра добра не ищут. Вот я, допустим, сегодня зарядку делал и молился возле самого синего моря. Вот. И я чувствовал себя очень хорошо. И видел, что люди, которые приходят к морю, они тоже все счастливые, жизнерадостные. Но если выйти туда подальше, то ты видишь другую картину совсем. Потому что люди не доходят до моря. Море дает человеку спокойствие, доброту, благодать, силы. Эта энергия, стихия дает человеку очень много. Вы чувствуете сейчас на лекции спокойствие? А знаете почему? Потому что ваше море зашло в меня, а я читаю лекцию. И вы все спокойны поэтому. Чувствуете, какая сила у вашего моря? Или нет? Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце, как друга, море встречает, сердце, как песня, звучит из груди. А море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали парусом алым вместе с тобой. Бодрились. Я обещал сегодня попеть, девушка. Я обещание выполнился. Можно лекцию читать дальше. Хорошо. Изучаем. Песни — это что такое? Это энергия любви. Когда любовь заходит в сердце человека, то у него приходит вместе с любовью знание. Поэтому я всегда свои, все, что я говорю, сопровождаю песнями, которые наполнены любовью и чистотой. И они дают знания. Вот, допустим, как помогают добрые друзья человеку. Сначала человек служит людям просто. Служит, служит, служит. У него сердце такое, желание служить сильное. И постепенно Бог становится довольным этим человеком. И в результате того, что он становится довольным им, он дает ему таких людей, вот есть такие люди, через которых действует Бог. То есть что он делает через этих людей? Он дает социальную силу. Вот если ты приходишь с этим человеком поговорить, то тебе становится легче жить. Ты можешь легче устроиться на работу, легче выйти замуж, легче преодолеть трудности. Тебе муж бросает, допустим, ты приходишь к подруге верной, и тебе становится легче, ты смотришь на мужа, а он не хочет уже тебя бросать, потому что ты сильнее его. Я знаю такой случай, одна девушка, ей муж сказал, что я ухожу. Он решил уйти из дома. И она пошла к подружке, а так как она служила людям, Бог ей дал вот такую подружку, через которую он действует. Знаете, что такое? Бог действует через подружку. Ты с ней общаешься, и тебе легче становится, потому что через нее действует Бог. Не то, что она такой силой обладает, а так действует Бог через нее. И она испытала облегчение сильное и пришла домой и улыбается. И муж говорит, а что ты такая веселая? Она ему говорит, а что ты думаешь, что только ты можешь быть веселым? Он говорит, а что, у тебя кто-то есть, что ли? Она говорит, а что ты думаешь, только у тебя кто-то может быть? И он передумал уходить. Каждый же живет ради своего блага. И он понял, что ему благо больше оставаться. Почему? Потому что она победила судьбу, просто общаясь с подружкой. Надо знать эти законы, потому что люди бегут к астрологу, к психологу или к психу. Ну, есть же там бабки эти все сидят. Все. Еще денежку дашь, и он точно вернется. Ну, это же бред полный вообще. Вас разводят на мякине. Знаете, на мякине бывает, когда... А на денег, чтобы больше давали. Запомните, все самое лучшее на этой земле вообще бесплатно. То есть, если вы приходите в святое место, что там, деньги берут? Нет. А если деньги берут, это уже не святое место. Понимаете, все самое лучшее вообще бесплатно. Приходите, и просто Бог дает милость в храме, допустим, на святой земле, возле моря. Это бесплатно. Платно? Нет. Верные друзья тоже бесплатно, но надо, чтобы Бог дал. Поднимите руку, у кого есть верные друзья. Вы благословлены все. А у кого нет, надо служить людям, чтобы такое благословение получить. Некоторые знают, какую песню я сейчас включу. И ждут, когда я ее включу, да? Потому что эта песня, она открывает глаза, дает знания, как действуют верные друзья, как это меняет жизнь человека.
Много боли, горя и лишений нам с тобой изготовила судьба. Редкие минуты откровений ты найдешь, любишь иногда. Никогда не подойду к вам, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и я вдруг станет.
Нет верных друзей, приходите в клуб «Благость», и у вас будут верные друзья. Так?
Да.
Ищите там, где надо.
Вопрос можно?
Да.
А как разобраться, кто друг, а кто
нет? Человек, который идет к Богу, может быть другом. Потому что когда человек тебя успокаивает просто, он может быть и друг в чем-то. Есть две категории друзей. Есть люди, которые с тобой вместе проводят время. Это называется друзья выходного дня. Это неверные друзья. Они не могут тебе помочь. Верные друзья – это те, которые приходят к тебе во время беды, когда тебе тяжело. И они все, эти люди, имеют отличительные черты. Они все... побеждают судьбу. Обычно эти люди стремятся к Богу. Но иногда бывает и не только так. Иногда они просто стремятся быть хорошими, стремятся побеждать судьбу. Верными друзьями могут быть только сильные люди, слабые не могут. И верные друзья — это те, которые не мотивируются ничем. Есть прекрасное знание о том, как понять, кто может быть верным другом. Для этого надо обращаться к мудрости хотя бы песен, что мудрость есть в Священном Писании, есть в чистых, светлых песнях. Вот. И надо изучать эти песни. Давайте поизучаем, посмотрим, как понять, кто такой верный друг и какие мотивации у него в жизни. Вот эти две вещи главные. У меня когда был тяжелый период в жизни, большинство людей отвернулись от меня. Те, которые питались моей славой, там, силой. Я стал слабым. Меня подкосило. И большинство людей отвернулись. Но те люди неожиданно, которых я и сильно не рассчитывал, ну не то, что они плохие там какие-то, просто я, когда человек всегда тебе очень благосклонен, ты как-то не сильно паришься с ним. Ну, то есть ты как-то не сильно его ценишь. Ну, как бы кажется, что ну, нормальный человек, он такой по природе всегда заботится, старается такой. Непонятно зачем. И тут, когда меня подкосило, бац, остаются только несколько вот таких людей. И я обращаюсь к ним за помощью, и они с удовольствием мне помогают. И я вижу, что им ничего от меня вообще не надо. Им не нужно там ничего от меня, потому что в это время меня размазало просто. От меня нечего было ждать. И вот это я увидел, что вот они верные друзья, а все отвалились, вот эти люди остались. И с этого момента у меня отпечаталось прямо внутри, ну, что вот оно, надо вот таким людям, которые тебе заботятся о тебе, тебе верны, они ничего не требуют, и они невзрачные. Ты не придаешь их значения, обычно ты придаешь значение тем, кто с тобой рядом вот крутые, то есть надо добиваться этого человека, он еще посмотрит, смотреть на тебя или нет. Он скажет тебе да или нет, как подумает, понимаете? А когда Бог дает верного друга, то его не надо добиваться. Он и так рядом, он добрый, он всегда готов тебе помочь. Но так как мы легкого счастья не ищем, да, мы поэтому стремимся к тем, кто нас потом предаст. Но верные друзья Богом даются, если ты правильно живешь, надо их просто разглядеть. Они не мотивируются ничем, кроме просто желания помочь тебе. И это непонятно, почему так. Где же ключик, да? А нет ключика. То есть просто человек хороший, и все. Он не мотивируется ничем, кроме желания служить. Так Бог действует через людей. Господь, Он бескорыстен по природе.
Мы поссоримся, и помолимся.
А сейчас мотивацию слушайте. Почему человек таким становится? Сейчас мы узнаем эту мотивацию. Почему он становится верным другом? Мотивация.
Нужным быть кому-то в трудную минуту.
Кому не понравилось, что я включил такую наивную детскую песенку? Поднимите руку. Не понравилось, да? Хорошо, сейчас я вам не детскую включу. Ну, то же самое, только не по-детски сейчас будет уже. Там поется абсолютно то же самое, вот один в один. Просто. И тоже о том, как понять, что это верный друг.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного.
Служи ему, служи, заботься о нем.
Пусть он в связке в одно с тобой, там поймешь, кто такой.
Если неверный. А ну погоди, да, помните? Верный друг, да? Надо снимать, когда я появляюсь.
И с ним оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой.
Бог не дал тебе этого человека.
Ты его не брони, гони.
Дай ему весь мир.
Я таких не беру, иду. Про таких не пою.
Теперь, что значит верный друг? Кого Бог дал? Бог может дать человека, понимаете? Бог может дать человека.
Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой.
Вы не зря задали мне этот вопрос. Этот вопрос для вас является одним из самых важных в вашей жизни. И вам надо на него найти ответ. Ответ заключается в служении. Бог должен дать такого человека. Его найти невозможно. Услышали меня? Тогда в вашей деятельности, в вашей жизни у вас будет опора. Иначе с вашим искренним характером и верным характером вы будете втыкаться в броню несправедливости в вашей жизни. Так же, как это уже было раньше. Но когда есть верный друг, то никто ничего не может сделать. У человека есть силы, они идут через друга. Социальная сила идет через друга. Если женщина не может выйти замуж, ей нужна просто хорошая подружка и все. Она становится такой сильной, что шансов избавиться от ее взгляда нет. Она посмотрела и бери пока тепленький. Но даже если говорить вообще о красоте женской, то, знаете, много ведь не надо париться по этому поводу. Надо понять, что если ты даже просто начала на природе зарядку делать, бегать, то через 5-6 месяцев ты становишься красивой. Вот я когда приехал сюда, сейчас к вам, многие девушки после прошлой моей лекции начали бегать, зарядку делать, ходить. И они все похорошели. Я даже вот тем, кто мне сегодня готовил, говорю, вы бегаете, а вы нет. Она говорит, да, 2 недели не ходила. Понимаете, то есть теряется красота, понимаете? Если девушка правильный образ жизни ведет, она естественно от природы становится красивой, потому что когда она движется на природе, она начинает включать вот этот тумблер на природу, настройку она включает, и эта настройка, она делает краски жизни очень яркими, понимаете? Ну то есть, ну когда-то, вот я сейчас на природу настроен, я настроился с утра на природу, чтобы вам передать эту силу, я для вас это делал. Для себя бы, наверное, я отдохнул. Но для вас я настроился на природу, и чтобы вам ее передать, показать, какая у вас чудесная природа здесь. И краски вот эти жизни я чувствую сейчас сильно. Просто потому, что я правильно живу. И это называется красота. Есть женская красота, есть мужская красота. Нужно правильно жить, тогда будет красота. Даже с точки зрения этой уже можно выйти замуж легко. Есть еще глубже, это то, что держит рядом человек. Ну, то есть, есть такая красота, которая внешне вообще некрасивая. Но она примагничивает. Мужчина не может, как бы, ну, у него ответственность появляется в сердце. Он думает, я сейчас эту девушку, да, набрать замуж. Эти все красивые, пускай там, неважно. Но это надо замуж брать. Потому что она очень верная, стабильная, чистая, светлая. То есть, у нее настрой такой. А красота просто, красота – это энергия природы. Если девушка любит природу и активно живет, то мне нет никаких проблем с тем, чтобы на нее смотрели и влюблялись в нее. Видите, в основном в поезде, когда люди едут, они чем занимаются? Они ждут, когда приедут, сидят. Но если человек живет настоящей жизнью, он смотрит на природу, когда он едет в поезде, и набирается сил. Когда человек набирается сил, то мужчина становится мужественным, а женщина становится красивой. Потому что у каждого человека силы идут в своем направлении. У женщины в красоту, у мужчины в победу. Теперь набралась энергии природы, появилось у женщины чувство силы, независимости от мужчины. Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, когда точно я узнаю, что я выйду замуж? Вот как это? Признаки какие? Я говорю, признаки такие. Если ты почувствуешь, что ты уже не думаешь о мужчинах, тебе все равно, есть они или нет, тебе и так хорошо. В этот момент ты можешь выйти замуж. Но некоторые скупятся в этот момент, они не хотят замуж, там им и так хорошо. Зачем замуж? И не отшивают всех мужчин. Это неправильное мышление. Когда тебе хорошо, надо выходить замуж. А когда тебе плохо, уже поздно. И так наполнилась энергией природы, да? Дальше что делать? Вот и все. Наполнилась красотой, и дальше гордый вид храня и красотой маня. А дальше выбирай, какая рыбка лучше. Клюют же много хороших рыбок, если ты сильная. Выбирай, какая тебе больше нравится. Какую рыбку надо выбирать? Какое стремление, которое стремится вверх? Есть два типа мужчин. Всего два. Одни стремятся к достатку, а другие стремятся вверх. Те, кто стремятся вверх, они, может быть, не такие развитые, но они работают над собой, их внешне не видно, их кажется, что как бы не такой крутой. Те, кто стремятся к достатку, они могут быть очень крутые, развитые, такие внешние. Но при этом они позволяют себе гульнуть, посмотреть на других женщин. делает из себя непонятно что. И это означает, что мужчина идет не вверх, а вниз. Тот, кто идет вверх, он стремится к смирению, трудолюбивый, в сердце заботливый человек, но при этом не вызывает сильного чувства. Итак, мужчина должен стремиться вверх, надо вытащить золото из грязи да помыть. Вот. Он должен стремиться вверх. И второе, он должен иметь не так много вредных привычек. Ну, то есть, что-то есть, но не так много. Понимаете, потому что если у мужчины есть вредные привычки, то когда он женится, их становится больше, а не меньше. Поэтому будьте осторожны. Если вы чувствуете, что не так много, значит нормально. А если вообще нет, то тогда вообще круто. И еще две вещи запомните. Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Вот это очень важно. Если характер крепкий у мужчины, он будет немножко жестить. Но и при этом, если он верный, то это вообще крутизна. Это просто такой золотой человек. И еще знаете, что есть два типа мужчин. Одни вам очень нравятся, но не ваши. А другие, другим вы нравитесь. Но за них замуж не хочется. Надо выбирать тех, кому вы нравитесь. Не вам, кто нравится, а кому вы нравитесь. И если это хороший человек, то тогда это ваш, тот человек, который вам дал Бог. А потом он вам понравится, этот человек, со временем. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Да? Ну так, примерно, женщина должна рассуждать. И она должна испытывать человека всегда. А? Нужно испытывать, да. Тогда мужчина крепче становится. Вот он идет, если вы будете бросаться на него, и сразу как бы «я твоя», неинтересно мужчине вообще. А если женщина показывает ему, что она лучше, что она от него не зависит, тогда мужчина просто с ума сходит. Он не может уйти. Обижать не надо мужчину. Надо просто держать на расстоянии и красотой маня, и гордый вид храня. Вот так надо все вести. Сейчас песню найду. Вот полностью инструкция, как женщине себя вести, чтобы мужчина взял ее замуж.
Ты говоришь мне о любви.
Уже неплохо.
А разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои,
понятно? А для того, чтобы так себя вести, женщина должна быть сильной. Сила откуда берется? От природы. Стала румяная. От друзей стала независимой от мужчин. Если у женщины есть подружки, то она не зависит от мужчин. Вот этот, вспоминайте всегда, как пример, вот этот вечера на хуторе близ Диканьки, когда там Вакула мастер был. И женщины, много-много девушек красивых, и все дружат, и смеются такие, друг с другом бегают, такие, смеются. Вот. И на него глазками так стреляют. И в акуле мастеру вообще капец. Мужчины же не могут бегать друг с другом и смеяться. Мужчин индивидуальное сознание, у женщин коллективное у всех. Мужчины каждый сам по себе, а женщины все вместе. Поэтому женщины все вместе бегают, смеются, а мужчины все пропали в результате. Это же украинская культура. Забыли? Песни, хороводы, пляски, танцы. И мужчины, они все, Вакула мастер, он все как бы, и она, он уже как бы влюбился. Ну что еще надо, вроде девушки, да, парень влюбился. Вот, некоторым только мечтать об этом. И она что делает? Она говорит, вот добудешь мне черевички, выйду за тебя замуж. Ну тогда уже у него ответственность начинает все возрастать в сердце. Он уже не просто как бы хочет постель, а хочет по-настоящему роспись. Потому что это потом уже. Вот. А то некоторые сначала это, а потом уже роспись. Но это надо все последовательно. Да. Полностью согласен.
Мысли человека все зависит. Мы можем созидать или разрушать. Мы можем улетать сознанием ввысь или во мгле удушливо дышать. Мы можем строить мир воображением, творить его сияющей мечтой или терзаться в мыслях поражением и видеть мир бездушный и пустой. Мы можем слиться с красотой Вселенной, объять сознанием дальние миры или томиться в жизни нашей бренной, не сознавая замысел вдали. Мы можем мыслью чувственной и страстной воспламенять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь вместо того, чтобы жить?
Нужно жить. Когда навалится плохая судьба, что она делает? Она приковывает память к тяжелому событию. Как определить, что очень тяжелая судьба навалилась? Вы не можете забыть события даже во сне. Вы вроде бы спите, а думаете все время о событии. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Жажду уже забыть, но память говорит, иди сюда, вспоминай. И человек не может заснуть, он не может есть уже. Так действует злая судьба, она приковывает к негативу человека, к тому, что плохо, что несправедливо. И человек говорит, в моей жизни нет счастья, никогда не будет. У меня нет справедливости. Почему? Потому что он не знает, как вести себя со злой судьбой. Он не знает, что победа над злой судьбой находится в других мыслях. Надо оторваться от себя. Человек может оторваться от себя, когда он служит. Нужно кормить птичек, кормить кошечек. Улыбаться людям, желать всем счастья. Нужно настроиться на других людей, потому что иначе ты сгоришь, уничтожишь себя. Сейчас не то время, которое можно подумать о своей жизни слишком много. Эти мысли засасывают тебя, они разрушают. Эти мысли не дают выхода. Все люди, которые так действуют, они уходят в глубокий депрессняк, потому что там нет выхода. Выход только в том, чтобы от этого отвлечься. Поэтому завтра, когда у нас будет молитвенный ретрит, он будет состоять из этой практики. Мы будем вспомнить о Боге и отдавать свою энергию людям или алтарю. И вы увидите, как через один всего час ваше сердце воспламенится радостью и силой победы. Это произойдет у каждого из вас. Я такую практику осуществляю каждый день. У меня нет сомнений в том, что так надо жить. И когда приходят тяжелые события, там на грани все, понимаете, выбор на грани. Очень быстро надо принимать решения. И если ты правильно настроен, то решения будут правильные, потому что можно же еще ошибиться и принять неправильное решение, попадешь тогда в западню. Сердце подсказывает внутри, только у какого человека, у которого заточено сердце на позитив. Нельзя смотреть эти негативные новости постоянно. То плохо, это плохо, вот это плохо, все будет плохо. Не надо их смотреть, потому что вы таким образом настраиваетесь не туда, куда надо. От того, что вы посмотрите, лучше не будет. Мы все равно не влияем на ситуацию. Человек должен думать о том, на что он влияет. Вот если вы, допустим, молитесь, думаете о чем-то хорошем, вы меняете свою жизнь в лучшую сторону. Если вы завязываетесь на негатив, вы этими нитями поддерживаете негативные энергии. Они возрастают в этой стране. И становится ужас, как жить. Потому что люди настраиваются все не туда. Если все настраиваются на позитив, тогда все изменяется. Здесь все становится хорошо. Все зависит от этих нитей, от этих связей между людьми. Поэтому человек должен настраиваться на тех, кто связан с чистотой, с позитивом. Хоть это и непривычно. Непривычно, что человек постоянно радуется, улыбается. Может быть, он наркотиков обдолбался. Нет, он просто правильно живет. Завидно иногда становится. А что это, я не хочу слушать эту лекцию, что это он такой уверенный и счастливый? А что ты такая неуверенная и несчастная? Нужно понять, что лучше. Самоуверенность — это нехорошо. Уверенность означает, это вера. Нужно верить в Бога, верить в силу добра, в этом веру человека. Это тоже как самоуверенность выглядит, но это есть разница. Когда человек верит, он не отпугивает, не отталкивает, он не вызывающий себя не ведет. Он не гордый такой человек, но он может быть сильным при этом. Сила человеческая зависит от настроя. Не надо позволять себе много думать о плохом. Особенно в тяжелые периоды жизни, когда опасность смерти возрастает многократно, в это время человек не имеет права просто входить в депрессию. Он может разрушить свою жизнь неожиданно или жизнь своих близких. Вот, допустим, одна моя знакомая, она спросила меня, могу ли я жить, продолжать в Донецке, несмотря на то, что идут боевые действия. В это время она была замужем. Я ей сказал, что она не имеет права оставаться в Донецке во время боевых действий, потому что там, где идут боевые действия, заканчивается хорошая судьба. Есть оскверненные места, там нельзя просто жить. Там, в этом месте, уже нет выбора, жить или умереть. Случай становится основой. Только если ты в этом месте защищаешь родину, допустим, там, или помогаешь людям, ну, то есть какую-то миссию выполняешь, ты можешь остаться. Но если ты там просто живешь из-за своего жилья и думаешь, что как бы тебя пронесет, тебе поможет, то ты не знаешь, что ты будешь уничтожен, потому что ты выбрал смерть, а не жизнь. Это не касается всей планеты. Вот сейчас на всей планете тяжелая ситуация. И человек выбирает смерть, когда он на этой планете живет в Донецке. Понимаете, жить в Донецке на этой планете означает смотреть эти плохие новости, означает быть в состоянии пессимизма, бояться этого коронавируса ходить. Чего бояться? Он уже везде. Понимаете? Я сегодня прочитал прямо для вас специально статью. Один ученый очень серьезно изучил статистику по коронавирусу и сказал, что если человек находится в позитивном настроении, он ведет здоровый образ жизни, правильный, вот, питается правильно и занимает активную жизненную позицию, то он просто шансов нет погибнуть от коронавируса. Это его опыт. Он видит, что все, кто погибают, это люди, которые находились в депрессии, вели неправильный образ жизни. Ну, то есть они подписали смертный приговор себе. Вот это значит жить в Донецке. Понимаете? То есть ты выбирай, где ты живешь сейчас. Тебе не надо никуда переезжать. Просто перестань жить под влиянием негатива. Перестань об этом думать, обдумывать этот вопрос. Просто начни служить другим, желать всем счастья, молиться. Переключись на другую волну. И негатив уйдет сам. Если хочешь жить, живи. Ну то есть жить означает жить. И в целом надо знать, что это обязательно закончится, вот этот плохой период. Он как начался, так и закончится. В этом мире все волнами идет. Не то, что мы теперь всегда будем так жить. Так не будет. Плохой период наступил.
Час грусти и жалобы, и голос мой услышит.
Час грусти и печали, что надо делать? Не надо отдаваться грусти и печали, надо слушать лекции, слушать духовную музыку. В час грусти и печали человек должен слушать звук, потому что звук связан с разумом, разум побеждает судьбу. Когда человек с верой слушает, у него включается разум, а именно энергия разума убирает вот эти все страдания в сердце. Страдания живут там, они не живут там, где тебя мучают. Они вот здесь живут, когда там они в сердце убираются, люди не могут уже тебя мучить. Тот же самый человек, который тебя мучил, он делает те же самые поступки, тебе по барабану. Ты спокойно относишься, потому что плохой период закончился, все. Тебя никто уже не может мучить. А нам все равно, не боимся мы волка и сову. Ну, что вы хотите сказать? Ну? Говорите, Юля.
Благодарю вас за ваши лекции. И у меня такой вопрос. Ваши знания, мне интересно ваше мнение.
Дружба между мужчиной и женщиной не существует. Существуют родственные отношения. Допустим, есть брат и сестра, это не дружба.
А если между ними?
Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Есть тонкий секс. Да. Всегда, когда приятно общаться с мужчиной, приятно с каким-то мужчиной, это является человек, который включает твой эгоизм в отношениях. Вот, допустим, ты дружишь с мужчиной. Можно проверить, можно дружить с этим мужчиной. Если ты спрашиваешь о своем муже, то он обязательно будет настроен немножко в негативе по отношению к нему. Он будет его чуть прикритиковывать. Это означает, что дружбы никакой нет, есть конкуренция. Просто не обязательно, что этот человек хочет тебя взять замуж, хочет сексом заниматься перед тобой, но он просто оскверняет твою жизнь. Он оскверняет неправильным представлением о своем муже. Чем больше женщина дружит с так называемым другом, тем меньше у нее шансов дружить с мужем. Потому что сама дружба с мужчиной, у женщины есть только одна опция. С чужим имеется в виду, не с братьями. У нее может быть 10 братьев. Это не дружба, это называется родственные отношения. А вот когда дружба между мужчиной и женщиной, то может быть только один мужчина быть твоим другом в твоей жизни. И кого лучше выбрать? Ну, как хором женщины.
Мужа!
Да, мужчина говорит, да. Но все же нас выбирают.
А если муж не хочет дружить?
Ну, не хочет дружить, потому что он не умеет. Мужчины, они очень слабые вообще в отношениях. У них нет как бы этой силы, знания, как строить отношения. Для этого дается женщина. Женщина всегда учит мужчину. Помните, были Буратино и Мальвина. То есть Мальвина, она такая правильная вся. Учила. А Буратино весь такой как бы неправильный. Вот Буратино это любой мужик вообще. А Мальвина это любая женщина. Она всегда правильная очень. Она все знает, как правильно, всегда учит. Вы думаете, у меня нет Мальвины? Мне жена говорит, ты лекции все прочитал? Я говорю, все. Теперь, говорит, ты дома. Лекции буду читать я.
Благодарю.
Женщина учит мужчину, как отношения строить. Если он не умеет, вы должны ему помочь. А на чем я остановился сегодня в лекции? И на песне всегда останавливаемся. А именно конкретно мысли какие?
Донец.
Мочь
пройдет,
Донец, да, мысль. Мысль такая, что есть выбор смерти в тяжелый период судьбы, и есть выбор жизни. И выбор этот очень явный. Здесь нет вариантов, понимаете? То есть будьте осторожны. Если вы выбираете пессимизм, конфликты, если вы ставите свой принцип выше человека, вот, допустим, вы доказываете близкому человеку, как правильно, идете на принцип, это значит, что выбираете смерть. Потому что Надо всегда человека ставить выше принципа. Надо понимать, что доброта меняет человека. Вы хотите ведь его поменять? Почему вы принцип ставите выше его? Потому что вы думаете, что сейчас буду ему доказывать, как правильно, и он поймет. Он никогда не поймет. Потому что он тоже будет принцип ставить выше. Таким образом вы будете враждовать. Но если вы доброту по отношению к нему, принятие, прощение ставите выше, то через трубочку доброты у вас доброта трубочкой становится. Через него вы можете плюнуть в его сердце знание о том, как правильно. Но это происходит неосознанно. Ну, то есть вы по-доброму к нему относитесь, а вы знаете, как правильно, и он постепенно тоже узнает. Но если как говорить о мужчине, то мужчина всегда потом скажет, что я и сам это знал. Вы не добьетесь от него, что вы как бы ему что-то дали. Поэтому вам надо просто принять это женщины, что никогда вы не будете дающими знания. Женщина всегда дает знания мужчине, помогает ему понять все, но никогда он это не оценит, если он не станет мудрым. Ну как бы мудрый это уже награда же, да? То есть поэтому надо ждать. А доброта откуда берется? От правильного образа жизни. Чем ближе к Богу человек, тем больше у него доброты. Вот как определить, допустим, вы пришли в храм, это истинно верующий человек или нет? Как определить, что он связан с Богом, что у него сильная вера в Бога? Как определить? По доброте. Вот если у человека есть доброта к вам, к людям, он никого не судит, другие веры, к вам по-доброму относится, несмотря на то, что вы не практикуете духовную жизнь, значит, этот человек верующий. Если у него нет доброты, не хватает доброты, он вас критикует, к вам полярно относится, как-то недолюбливает вас, значит, у этого человека нет Бога в сердце. Он просто идет этим путем. Но он не является старшим для вас, он такой же, как вы. Старший — это тот, у кого есть доброта. Поэтому надо изо всех сил стремиться к Богу, для того, чтобы этот редкий дар обрести, который дает возможность побеждать любые проблемы судьбы. Вот доброта побеждает любые проблемы судьбы. Без боя побеждает, без войны. А только так в семейной жизни можно побеждать. В семейной жизни запрещено воевать. Нельзя доказывать ничего. Есть три типа людей. Одни люди безразличные, это невежественные люди, по барабану. Вот если вы с безразличным человеком живете, ему все равно, как у вас будет. Значит, вы должны подальше от него держаться и просто молиться, чтобы Бог поставил его в такие условия, чтобы он понял, что надо меняться. И по-другому никак ему ничего не объяснишь, ничего с ним не сделаешь. Это называется невежественный человек. Дальше второй тип людей, это большинство людей, безразличных мало. Большинство людей ставят правила или принципы выше человека. И поэтому ругаются друг с другом, постоянно доказывают друг другу все. Это называется страстные люди. Люди, которые чувствуют свою правду и пытаются ее добиваться изо всех сил. Есть женская правда, есть мужская, они противоположные. То, что является правдой для женщины, для мужчины является аскезой. Ему очень трудно эту правду выдержать и выполнять. То, что является правдой для женщины, для мужчины является аскезой. Ему очень трудно выполнить. Поэтому только добровольно человек может делать тебя счастливым. Только добровольно. Потому что заставить аскез совершать никто никого не может. Вот допустим, я сейчас вам скажу, всем на берег моря завтра. Вы просто не придете на лекцию на следующую. Почему? Потому что вы подумаете, да что это такое, он вообще себе позволяет. Приехал тут, залез, чуть ли не ноги на стол и кричит всем на море. А мандаринами кидается, вообще наглел совсем. У нас так себя не ведут в Украине. На стольких стульях, сколько положено. Прапорщик, солдат подходит, говорит, слушайте, товарищ прапорщик, а мне, не положили масло в тарелку. Прапорщик говорит, что, тебе не положено масло в тарелку? Нет, не положено. Не положено, не ешь. Полгода потом прошло, он говорит, а теперь мне положили масло в тарелку. Он говорит, тебе положено масло в тарелку? Положено. Положено, ешь. Сколько положено, столько стульев. Понятно? Это шутка на самом деле. Ну, мы все шутим, все нормально. Понимаете, Бог, Он увидит, что я обнаглел, и вообще мне ни одного стула не даст. Посадят меня на кушетке потом. Я думаю, что это может произойти уже завтра. С утра.
У вас на руках будет.
Да? Хорошо. Ладно, мои хорошие. Итак, двигаемся дальше. Нужно выбрать жизнь сейчас. Жизнь. Потому что в судьбе бывает так, что преждевременно человек уходит из жизни, если он не выбирает жизнь. Выберите благостный путь жизни. Благостные люди, они людей считают выше принципов. Вот я жене говорю, принципы все равно лезут в сердце, допустим. Жена меня начинает ругать, что я вляпался. Я говорю, вот тебе что дороже? Я или вещи? И она такая делает вдох-выдох, такая. Ты дороже. И все, и успокаивается. Но ей очень трудно принять, что я порчу вещи. Но за много лет совместной жизни она поняла, что я все равно буду портить вещи. Чтобы она не делала. Зачем? Потому что я мужчина. Я это делаю неосознанно. У меня очень высокие мысли в это время, и я пропускаю пищу мимо рта. Мужчине же нельзя запретить мыслить очень возвышенно. И иногда у меня очень возвышенная мысль пошла, и как бы обычно это бывает, когда не отстирывается что-то, и раз, и все. Поэтому жена у меня стелит, мне манишку делает, когда я ем, все. И говорит, теперь сколько хочешь возвышенных мыслей, все нормально. Ну, то есть, видите, есть выход. Всегда есть выход. То есть, не пытаться доказать мужику, что он должен быть чисто плотным. Это невозможно просто. Женщины, вы услышали? Невозможно. Просто наденьте ему манишку. Постелите перед входом такой что-то предмет, чтобы грязь быстро можно было убирать, когда он приходит домой. Если он грязный, идите, берите его в душ, ведите сами, снимайте с него одежду. И все будет под контролем. Он же не против, он не сопротивляется, просто он не может вам гарантировать чистоту. Ни один мужчина. А если мужчина может гарантировать чистоту, то это уже подозрительно. Это может быть еще хуже, потому что такой мужчина начнет от вас требовать чистоту тогда, и будет тогда капец с ним жить. У кого вот муж требует чистоту от вас? Страшно же? Очень. Господи, она кризис. Поэтому лучше вы от него требуете чистоту. Это легче. Или другие вещи, допустим. Некоторые женщины жалуются, что мужчины смотрят на красивых девушек. Я изучал этот вопрос. И оказалось, если микросъемку включать, то не мужчина смотрит на красивую девушку, а девушка примагничивает его взгляд. Вот он смотрит куда-то, и потом раз так, и не может оторваться. Я это проверял в школе, когда я сидел, со мной посадили рядом девушку красивую. У нее была короткая юбочка. Вот, и я смотрел на формулы математические, но взгляд у меня как бы сам. То есть я хотел на формулы смотреть, я изучаю все время все, как происходит. Я хочу на формулы, а в глаза... перетягивает. Я думаю, ничего себе, вот это сила. Как мои глаза перетягивать? Я же на формулу хочу. Я вот весь урок думал об этом. А проблема в чем была? В том, что мальчиков с мальчиками надо садить, а девочек с девочками. Понимаете? То есть нужно не математические формулы писать на доске, а сначала изучить, как устроена эта жизнь. И тогда мальчикам будет спокойно, они будут изучать, и девочкам будет спокойно. Ну, то есть надо разобраться, как правильно жить в этом мире. И тогда все будет легче. Потому что есть силы, которые мы не контролируем. Поэтому не приводите подружек своих домой. Не надо с ними там обниматься, целоваться при муже. Не надо, чтобы подружки готовили вашему мужу. Потому что у меня был такой случай. Вот люди занимаются духовной практикой. Девушка привела в дом подружку, потому что она родила ребенка. Родители не могли помогать. Подружка начала помогать. И она так все хорошо делала, так заботилась обо всех, что он, муж, очень сильно влюбился в подружку, бросил жену с ребенком. И все, и навсегда. Та осталась на годы одна. Только через 10 лет где-то она нашла себе другого человека. На годы осталась одна, просто потому что привела в дом подружку помогать. А подружка не разлей вода. Если женщины дружат, значит у них одинаковый тип красоты. Значит, эта красота вот, подружки будет нравиться также мужу, потому что ему ты нравишься. Но чужая же всегда интереснее, чем своя. Своей-то привык. Поэтому надо знать правила. Допустим, не надо ревновать мужа. Надо просто изучать, что такое нравственное знание. Вот, допустим, мужчина обладает нравственным знанием или нет? Обладает? Нет. Кто обладает нравственным знанием по природе? Женщина. Она совестливее, она чище. Чувствует чистоту сильнее, совестливее. И поэтому она должна создать атмосферу в доме. Должны иконы висеть в доме. Не надо голых теток. Там, знаете, сейчас очень модно делать такой интерьер в квартире, где есть голые тетки. Если сделала такой интернет, тогда не удивляйся, почему мужчина лезет в интернет, там ищет что-то. Потому что в квартире такая среда. Если ты сделал правильную среду, там иконы у тебя на стенах, а не голые тетки висят. Тогда мужчина будет более чистым рядом с тобой. И он меньше будет смотреть, хотя взгляд его будет притягиваться к женщинам. Поэтому нужно просто научиться самой создавать чистую среду, оберегать своего мужа от грязи. И тогда он будет стремиться к чистоте уже, а не грязи. Ну то есть видите, есть два пути. Один путь ругать мужа за то, что он смотрит на девушек. И у него невроз разовьется от этого. Знаете, бывает у мальчиков или у девочек там запоры. И потом, если изучать ситуацию, почему? Потому что они в детстве какались. И когда родители сильно ругают, что они какались, они потом боятся какать вообще. Наступает запор психический. Человек боится в туалет ходить просто. Поэтому не надо никого мучить. Только через доброту, через любовь можно решать все вопросы. Есть естественные трудности в отношениях с мужчинами, есть естественные недостатки мужчин, есть естественные недостатки женщин. А в плохой период все это обостряется. Сейчас плохой период идет, сейчас жесть. И это все обостряется, поэтому семьи рушатся сильнее, отношения портятся сильнее. И человек больше должен учиться быть правильным. Правильный принцип всегда только один – доброта. И запомните, отношения между мужем и женой должны иметь легкий стиль. Что значит легкий стиль? Это значит шуточки-прибауточки, не заостряем ни на чем вопросы. Легкий стиль, только в легком стиле может двигаться легко энергия любви. Когда люди начинают усложнять отношения, делая их серьезными, энергия любви паряется, она не движется. Деловые отношения имеют такую природу, они серьезные. И там любовь означает выполнение своего долга. Понимаете? Там ты любишь, значит ты выполняешь долг. Там это другие отношения. Но отношения семейные, они легкие по природе. Ты можешь шуточку что-то сказать, что ты неправильно делаешь. И тогда человек лучше поймет. Понимаете? Я, допустим, рассказываю, как я жену научил мыть посуду на кухне. Ну, то есть у меня жена, она такая чистюля, что ей, когда она моет посуду, она сильно устает на кухне, когда моет посуду. Сильно устает, и поэтому она не хочет ее мыть, потому что очень сильно устает. Ну, и на кухне иногда скапливается грязь. Потому что она уже не может туда смотреть даже, в эту сторону. Она сильно устает, потому что ей надо каждую тарелку по часу мыть, там, чтобы она блестела. Ну, такая особенность характера. И я как бы никогда ничего жене не говорю об этом. Иногда я сам начинаю мыть, она подходит, говорит, вот молодец, хорошо, а теперь уходи. Потому что я включаю ее, как бы она, женщине надо включаться, в ней слабый волевой фактор. Я начинаю мыть, но ей никогда, она знает, что за мной перемывать надо. Поэтому, хотя я все чисто помыл, она находит грязь. Я не знаю, как она находит. Вот. Она поэтому говорит, иди, все, не надо, не трать время, лучше людям помогайте, все. Я сама помою все. Выгоняет меня с кухни, но если я не приду, она сама мыть не будет. Такой способ есть. И это, ну как бы, это способ называется доброта. То есть ты просто включаешь человека, идешь, моешь сам. Если он не включается, ну помой сам, ничего страшного, ничего плохого нет. Есть другие способы. Например, я вообще не трогаю ее. И она подходит ко мне, говорит, Олег, слушай, я что-то сегодня плохо спала, какие-то сны, кошмары. Она говорит, чего может быть? Я говорю, ну, на ночь наелась. Она говорит, нет, не наелась. А еще от чего может быть? Я говорю, может, ты заболел вирусной инфекцией, кошмары от вирусов идут. Она говорит, да нет, у меня все нормально. А еще от чего может быть? Я говорю, ну, может быть, от того, что ты поздно легла спать. Нет, я вовремя легла спать. От чего еще кошмары будут? Я говорю, может быть, от грязи в квартире. Потому что на грязь злые духи садятся, и как бы они... Она, ты что, на кухню намекаешь, что ли? Я говорю, а так у нас кухня чистая, что намекать-то, все там нормально. Она думала, два дня ходила. Потом началась другая проблема. Знаете, какая? Да, поздно ложилась спать, потому что мыла кухню допоздна. И мне теперь надо было ее оттащить от этой кухни, чтобы она спать вовремя легла. Любовь меняет человека постепенно, и это все происходит. Если я жене говорю, допустим, иди, пройдись, пожалуйста, иначе ты будешь болеть, она говорит, иди сам пройдись. Я тебе что, мужик, что ли, ты меня выгоняешь на улицу? Вот. Ну, как бы я сам и начал проходиться. То есть я бегаю и все время счастливый прихожу, говорю, я бегал, мне так нравится, мне так хорошо. Я описывал подробно, что со мной происходило и происходит после бега. Больше ничего я не говорил. Просто радовался, что я бегаю. Прошел год. Ого. А что вы думали? Прям за 5 секунд? И все, кто в нашей команде находится, девушки, начали уже табунами или ходить, или бегать. Вот все до одной. Кроме моей жены. Это не судьба, это объем работы просто. Вот. Я никогда не считаю, что это судьба. Это объем работы. Значит, надо работать дальше. Не надо бояться. Вот. И... Потом в один день она исчезла из дома надолго. Телефон лежит, ее нет. Ну, куда делась жена? Начал беспокоиться. Потом она приходит, я говорю, ты где была? Она такая подошла, смотрит на меня, говорит, сколько сведров прочистилось? Я говорю, все. Ты сколько шла? Она говорит, 4,5 часа. И пошла. И все, с этого времени она раз в 6 дней ходит по 4,5 часа. И очищает все цилиндры. У меня потом начала рассасываться киста в щитовидной железе и так далее. И все в организме начало восстанавливаться после этого. Перестала болеть вирусными инфекциями. Улучшилось настроение и так далее. Доброта меняет все. Только доброта. Доброта – это энергия Бога, поэтому ее очень мало у нас внутри. Но если человек молится, думает о Боге достаточно в своей жизни, настраивается на светлую волну, слушает лекции. То есть, если сам не может нормально настроиться, мысли плохие пошли, включает лекцию. Можно под лекцией спать, допустим. Можно чистить картошку. Допустим, ты не слышишь лекцию, да, ты включил, она идет, но при этом ты ничего не понимаешь. Это не важно. Важно переднять настроение. Понимаете, поэтому включайте духовную музыку. Допустим, вы спите, и голос вашего наставника звучит. Зачем это нужно? Чтобы перенять настроение, чтобы вот эта вот негативная волна, на которую ловит человека судьба, и потом начинает накручивать. Накручивание же идет от негативной волны, и люди не понимают, почему они расстались так быстро, что случилось. Весна какая выдалась, какие дни настали, на что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Ну, то есть, это неожиданно происходит, все быстро накручивается. И не нужно поэтому попадать на негатив. Нужно учиться быть жизнерадостным, счастливым, оптимистичным, добрым. Это главный настрой для победы над судьбой. Если у вас нет сил на это, значит, тогда берите силы от лекций, от храма, от добрых людей, от друзей, от природы, от молитвы. Понимаете, вот такой принцип жизни надо культивировать всегда и везде. Если вас сильно погрузило в мысли о чем-то, будет только хуже. Особенно сейчас, потому что очень жесткая сейчас судьба, жесткое дело. Они не как сестра себя сейчас ведет. Очень жестко.
Когда в житейском море волны одолевают нас пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомнение сердце тяготит, тогда склони свои колени, в молитве к Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы вещи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силу нам дает.
Означает направление воли своей. То есть люди, есть люди, которые плывут по течению судьбы, они как бы согласны. Вот, допустим, есть такой вид удавов, они открывают пасть просто. Сидят и открывают пасть. И вот как проследить, что происходит с лягушкой? Она прыгает мимо по своим делам. И вдруг видит вот удава с открытой пастью и думает, не может быть, страхи-то какие, неужели это удав? Останавливается, посмотрит, ну неужели все так опасно? Дай-ка я подпрыгну и посмотрю. Неужели по-настоящему прямо смерть передо мной? И потом еще прыгнула ближе, А когда поняла, что точно смерть, уже пасть закрывается. Один мой знакомый узнал, что в этот день нельзя звонить жене, выяснять с ней отношения, потому что опасно для судьбы. Он сказал, что я не могу не позвонить, потому что надо звонить. Он позвонил и очень сильно рассорился с ней. То есть очень сильно испортил отношения. Она ему сказала, что она не будет уже с ним жить. Это для него было неожиданно. Это был шок. На следующий день он решил ей позвонить и дальше продолжить беседу на эту тему. Но астролог ему сказал, что если ты сегодня позвонишь, то тогда полностью навсегда разрушится твоя семья. Так стоят планеты. Но он сказал, я не могу не позвонить, потому что мне надо. В результате разрушилась его семья. Как вы думаете, чем это отличается от вот этой вот системы удав и лягушка? Ничем. А теперь посмотрите на свою жизнь. Чем у вас в жизни от этой системы все отличается? Разве вы сами не так же сделали? Когда была ситуация, когда не надо было что-то делать, но вы все равно делали, потому что это заставляла вас судьба. То есть есть два типа людей. Одни просто делают, потому что хочется, потому что заставляет судьба. И разрушают свою жизнь. А второй тип людей, они натренированы, они знают, что надо конкретно делать в это время. Они себя останавливают в это время, не дают себе это делать. И начинают думать о святости, о Боге. Начинают молитву. Что такое молитва? Это переключение памяти на чистоту. Даже есть люди, которые просто как бы думают о море. Это тоже молитва. И она побеждает судьбу. То есть люди, которые верят в энергии Бога, они верят в солнце. Солнцепоклонники есть. Есть люди, верят в море. Люди верят в землю, мать-землю. Или в ветер. Ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ну то есть, эта вера спасает судьбу. То есть человек, который верит в ветер, он становится сильным, победоносным, побеждает судьбу. Человек верит в солнце, он жизнерадостным становится, побеждает судьбу. Человек верит в землю, он спокойствием своим побеждает судьбу. Все это побеждает судьбу. Но Священные Писания говорят, что лучше верить в источник этих энергий, потому что он стоит выше. И тогда все эти энергии в этом источнике начинают действовать одновременно. Тебе Бог даст то, что тебе нужно. Может быть, тебе не энергия ветра сейчас нужна, а энергия солнца и так далее. Ну, то есть память настраивает человека на что-то. Есть два состояния у человека всего. Одно состояние — жить своей жизнью, а другое — жить чужой. Вот когда я сказал «жить чужой», сразу это напрягло внутри. Да не хочу я чужой жить. Я хочу своей жить, смотря чьей. Понимаете, если человек, допустим, думает о наставнике все время, о старшем, то он живет не своей жизнью, а его жизнью. А как вы думаете, чья жизнь лучше, старшего или моя?
Старшего.
Старшего, конечно, но это не все знают. Вот в этом принцип. Если я живу жизнью старшего, его наставлениями, его советами, его мудростью, то тогда моя судьба, если я помню о советах старшего, моя судьба парализована, она не может действовать. Потому что у нас всегда есть выбор. Некоторые люди говорят, что если действует судьба, астрологи особенно говорят, как бы все, у тебя по гороскопу осеннее пальто можешь не покупать. Понимаете? Это неправильно так думать. Почему? Потому что у нас всегда есть выбор, о чем думать. А именно память человека, от мысли человека все зависит. Понимаете? То есть именно память человека направляет его или в сторону победы, или в сторону поражения. Потому что если, допустим, тебе по гороскопу ты должен осенью помереть, то у тебя еще до осени, допустим, 3 месяца. И у тебя есть возможность помнить о Боге все 3 месяца и победить свою судьбу. И не умереть, а жить дальше. Потому что это циклическая судьба, она не всесильна, она может отступить. Понимаете, поэтому судьба — это просто экзамен всегда. И экзамен памяти именно. Через память человек побеждает судьбу. Если ты помнишь о победе, о хорошем, помнишь о Боге, то судьба начинает отступать. Как она начинает отступать? 3 этапами. Первый этап — твоя память о событии становится не такая страшная. Вот, допустим, муж бросил тебя, да? И ты даже думать о нем не можешь, так тебе обидно. Ты даже его вспоминать не можешь, это несправедливость просто косит тебя. Ты даже вспомнить не можешь этого человека, так тебе тяжело. Это значит, что вся судьба поражена, ты не контролируешь ситуацию. Ты начинаешь молиться, думать о Боге, и постепенно в сердце человека, то есть первый круг судьбы в сердце находится, в сердце человека появляется чувство, что все не так плохо. Ну то есть... Человек не чувствует, что он повержен судьбой. У него вроде бы внешне муж бросил. А внутри как-то хорошо. Странно, как-то хорошо внутри. Несмотря на то, что снаружи муж бросил, и я осталась одна с ребенком, у меня нет денег. А внутри все как-то хорошо. Поднимите руку, у кого такая ситуация сейчас. Это первая треть победы над судьбой. Дальше идет вторая треть, ну то есть вы выходите из этого первого круга судьбы и входите в то там, где нити между вами. То есть вы не можете говорить со своим мужем, не можете даже думать о нем. Не можете ему ничего объяснить, он вам не может ничего объяснить. Между вами грязь. Ваша нить забита судьбой. В ней только одна несправедливость. Вы начинаете молитву, мысленно пытаетесь помнить по-доброму о муже, прощаете его, просите прощения, но в целом думаете в основном не о муже, а о Боге. Славите Бога, и когда муж приходит в мысли, вы его просто прощаете, просите у него прощения и очищаете отношения с ним. Несмотря на то, что несправедливость вам говорит, нет, не слушай Олега Геннадьевича, у тебя особая ситуация. Этот человек недостоин хороших мыслей, он предатель. Вот. А вы говорите, нет, я прощаю все равно. Хотя вы не прощаете. Сердце не прощает, вы говорите, нет, я прощаю. То есть ваше намерение важно. Сердце очищается намерением. Нет, пахнет апельсинами, не жареным мясом. Нет, пахнет апельсинами. Это была шутка. Злая судьба, сейчас плохой период, поэтому пахнуть может чем угодно на лекции. Здесь ненужные встречи встречаются, здесь сгорела, пожухла трава. Понимаете, то есть и пахнет мясом во время лекции. В темноте. Здесь и звуки, и запахи не те. Только мне выбирать не приходится. Очень нужен я здесь в темноте. Это считается осквернение, когда жареным мясом пахнет во время чистого действия. Это считается неблагоприятным знаком. Но нам по барабану. Потому что сейчас идет плохой период, и мы не обращаем внимания на знаки. Мы обращаем внимание только на то, что дает победу. Память переключаем на чистое и светлое. Не разбираемся ни с чем. Идем вперед. Услышали? Итак, человек всегда выбирает между добротой и злобой. Когда судьба наваливается, хочется злиться. А надо доброту культивировать, и чистоту, и спокойствие, и терпеть, и память. Святость, мысли о святости помогают в это время. Нужно настроиться не на то, чтобы разобраться со всем, а настроиться на чистоту, на святость. И тогда человек делает правильный выбор и побеждает судьбу. И даже можно поменять запах в зале. Знаете об этом? Потому что запах – это энергия осквернения или милости. Вот, допустим, настраиваешься на чистоту. И помнишь о Боге просто. Запах меняется? Видите? То есть запах означает осквернение. Но можно настроиться на Бога и не оскверняться. У нас есть всегда выбор. Или подчиниться злой судьбе, или восстать против нее. Мы проветриваем. Проветрить надо, конечно. Об этом тоже речь. Но бывает, что запах идет от судьбы, не от помещения. Я говорю сейчас, не о сейчас, а говорю вообще. Я вам говорю о жизни. Очищение организма, очищение молитвы себя, своей жизни – это правильный путь. Надо всегда проветривать, надо вставать под душ несколько раз в день, стараться очищать себя. Если есть ванна, иногда в воду класть, вода всегда очищает, память очищает о Боге, музыка очищает атмосферу. Я разок, когда я жил в Тольятти, там очень тонкие стены, и там просто слышно, как соседи говорят, когда они ругаются, это невыносимо. И мы включали просто духовную музыку с женой, включали духовную музыку, и через две недели непрерывного звучания музыки они перестали ругаться. А потом, когда мы поехали в отпуск, приехали, они опять ругаются. Мы опять включили духовную музыку, через две недели где-то они перестали ругаться. И так постоянно звучало. Она звучала на такой высоте, что они практически ее не слышали. Но влияние шло. И они перестали ругаться, потому что шло доброе влияние. Ну, то есть это называется очищение, как проветрить воздухом помещение. Это все надо делать. Очищать пищу от грязи, готовить только чистую пищу, не есть грязное. Мясо это грязное, это оскверняющая пища, не надо ее есть. Заводить депрессию в свою психику не надо. Нужно чистоту заводить. Мясо это энергия насилия. Насилие рождает насилие. Белков, жиров, углеводов в молочной пище хватает и в растительной тоже. Нет такого, что нет, есть незаменимые аминокислоты именно в масле, в мясе. Это как бы это просто выдумки. И причем старые уже, где-то в 50-х годах прошлого столетия так считали ученые. А в 70 каком-то уже ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, приняла резолюцию, что все эти аминокислоты есть в растениях, потому что их научились обнаруживать. И все, эта тема закрылась, но людям же надо оправдать свое вот это желание мяса. Поэтому они постоянно эту тему муссируют, хотя давно она уже забыта. Итак, мы говорим с вами о грани, которая меняет судьбу. Гранью является память. Заставить помнить себя о хорошем очень сложно. Это очень сложный выбор. Ну а если у человека есть опыт, он может так себя вести. Это смелая позиция. Но она спасает от смерти, от краха судьбы спасает. В целом нужно понять, что если ты противостоишь судьбе, что тебе нужно просто научиться кормить свою память чистотой, и остановиться на время. Потому что злая судьба в пике бывает всего, может быть, несколько часов в жизни. И в эти несколько часов ты принимаешь такое решение, которое потом всю твою жизнь разрушает. Поэтому остановись, не принимай решений. Если ты чувствуешь, что ты хочешь что-то сейчас сделать неправильное, ну или какое-то критическое решение принять, то просто думай о Боге, молись и подожди чуть-чуть. Время пройдет, ты отрезвеешь, тебе легче станет. Допустим, хочешь сотрудника важного выгнать с работы, хочешь уйти из дома или хочешь выгнать жену, хочешь переехать в другую страну, не торопись, просто подожди чуть-чуть. В целом надо понять принцип, что чувства работают как кони. Они всегда куда-то несут человека, как кони. Человек это возничий, разум этот возничий. И коней нужно поить мыслями о Боге и о чистоте. Тогда они останавливаются, они не становятся, перестают быть бешеными. Когда кони звереют, чувства человека, это значит плохой период. И они куда человека несут? В пропасть чувства. Понимаете, это описано в Ведах, это аллегория. Высоцкий, когда вот эту песню спел, он, скорее всего, Бхагавад-гиту читал, потому что там именно так описано, что чувства — это как кони, они бешеные, то есть они несут куда-то возничего, просто потому что у них есть желание сильное, вот желание бросить мужа, поменять свою жизнь. Это желание вспыхивает в сердце, как огонь и горит. И чувства в это время надо напоить, ну то есть напоить памятью о Боге, памятью о чистоте. И когда чувства успокаиваются, то тогда ты побеждаешь злую судьбу. Итак, первая стадия победы – это спокойствие в сердце. Все будет хорошо. Вторая стадия с победой – ты можешь уже общаться с мужем. Вот раньше ты даже думать о нем не могла, а сейчас ты с ним разговариваешь по-дружески, но он возвращаться не хочет. Живет со своей старой, ну, своей девушкой. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Отлично. Это называется вторая стадия победы над судьбой. 60 с лишним процентов уже. И дальше последние 30% это изменение сердца мужа. То есть ты молишься, продолжаешь молиться, и дальше у него совесть начинает просыпаться в сердце. То есть совесть у него просыпает в сердце, он уже чувствует, что он неправильно поступил, что ты хороший человек, что тебе не надо бросать. Что там у него не будет все получаться, потому что он против воли Бога пошел. То есть он все это начинает понимать, что он совершил ошибку в жизни, что такие поступки нельзя совершать. Начинает понимать. Но дальше, может быть, у него там уже рожается ребенок, или он просто не хочет возвращаться, потому что он не любит возвращаться. И может так случиться, что даже если он полностью все понял, что ты лучше даже, все равно он решил не возвращаться. Но как это определить, что ты отработал всю судьбу? Это можно легко определить. Вот если у тебя чистая, светлая память о нем осталась, и ты уже как бы думаешь, что разницы нет, что он вернется, что нет. Ну, то есть вернется хорошо, не вернется тоже хорошо. Это значит, что у тебя там ничего не осталось уже в этой судьбе. А если у тебя ничего не осталось, если три стадии ты прошла, он как бы, совесть у него включена, он сожалеет о том, что произошло. У тебя чистая, светлая память о том, что произошло. То дальше все очень просто. Запомните, у Бога мужиков завались. Ему найти мужика для любой женщины, вот так вот, понимаете, мешает наша судьба. А если судьба не мешает, то Бог кого находит? Такого же, как муж? Лучше, потому что ты же отработал судьбу. Он уже до тебя не дотягивает. Он уже остался на прошлой станции, а ты уже на следующей. Поэтому он тебе даст лучше уже. Но если ты возвращается муж, то тоже будет лучше. Если он возвращается, тоже будет лучше. Он не будет старым уже. Как было раньше, уже не будет. Почему? Потому что ты молитвой своей его изменила. Он, если не будет лучше к тебе относиться, то не будет с тобой жить. То есть теперь ты уже диктуешь ситуацию, не он. Раньше он мучил тебя, а теперь ты будешь мучить его. Если хочешь. А если не хочешь, то значит ты не будешь. То есть человек почему мучает другого человека? Потому что так действует судьба. Но он может не мучить. Он может не обязательно идти на поводу у судьбы близкого человека. Это называется жить из чувства долга, а не из желания что-то сделать с ним. То есть у тебя появилось сильное желание обидеться на мужа, значит ты действуешь под влиянием его злой судьбы. И мучаешь его таким образом. Когда мы мучаем близкого человека, это святое. А когда он нас мучает, это подлость. Понимаете, вот так мы живем. Понимаете? Три стадии победы над судьбой. Те люди, которые изучают это, они очень хорошо начинают в этом разбираться. В целом есть определенное правило, как нужно совершать молитву. Эти правила мы завтра с вами будем обсуждать. Мы изучим это все, все эти правила. У нас лекция до 8, да? Да? Время без 28. Ваши вопросы по сегодняшней лекции? Да? Надо посмотреть свое сердце, помолиться. Если у тебя все нормально в сердце, а у вас все нормально, значит можно зачинать. Если у женщины есть сильный страх, чувство опасности, она не хочет, у нее сердце противится тому, чтобы зачинать детей, то не надо этого делать. Если у женщины сердце противится зачинать детей больше 5 лет, значит она просто боится с прошлой жизни зачатия, и не надо обращать внимание на эти ощущения. Надо просто из чувства долга зачинать, иначе останешься без детей. Но если, допустим, тебе когда-то хотелось детей, а тут вот сейчас перестало хотеться, чуть-чуть подожди. Когда опять захочется, может быть годик. В целом есть такое правило, если женщина родила ребенка, то она, ее организм как бы становится пропускным пунктом для детей. Ну то есть он становится как бы разогретым для того, чтобы зачинать. Поэтому лучше не ждать больше 2 лет. Вот родила ребенка, максимум 2 года надо, чтобы прошло. Максимум 2 года для нового зачатия. Тогда тебе легко будет зачать. Если ты подождала 2,5 года, то уже будет тяжелее. А если 3 подождала, можешь потом вообще трудности серьезно испытывать с зачатием. Поэтому лучше всего рожать детей как из автомата. То есть по очереди. То есть это такой очереди. Вот сколько вам надо? 2, 3, 4. Очередь выпустила. Все, и живи спокойно. Тра-та-та-та-та-та-та. Да? Да?
Добрый день. Олег Геннадьевич, у меня к вам вопрос. Вот у меня, получается, есть бизнес, который мне остался в наследство от отца моих детей, который умер. и как бы развивать мне его достаточно тяжело. Но при этом у меня подтягиваются многие люди,
которые
мне...
Вот я это хотел вам сказать, что вам тяжело развивать этот бизнес. Но как этот бизнес развивался? Он развивался через мужа. Это означает через добрых друзей, через людей. Ну, да. То есть, поэтому, когда вы вкладываетесь в людей, постепенно этот бизнес передается им. И вы начинаете следить за ним как бы со стороны. Вот это и есть ваша судьба, она не поменялась. То есть, если вы идете этим путем, то бизнес будет расцветать просто не вашими силами, а силами добрых людей. Вам надо просто для себя решить, для чего вы живете. Если вы настроены на жизнь для чего-то светлого, чистого, ставите не бизнес как основу жизни, а Бога, тогда удача приходит в вашу жизнь и ваш бизнес. Будет защищен.
В принципе, да. Я как бы свой путь направила на то, что нужно как бы делать добрые дела. У меня просто осталось производство по удобрениям. Я сделала ребрендинг, я
убрала. Не надо говорить «но». Производство по удобрениям – это часть вашей жизни, это тоже добрые дела. Разве этой стране не нужны удобрения?
Да, и мы перешли на чистую органику. То
есть... Все, вот видите, это уже называется благостная жизнь. Благостная деятельность вначале очень трудна. Если ты решил благостные продукты производить, то это вначале неподъемно. Это очень трудно доказать, что именно это чистое, это экологическое, это нужное. Но потом это становится незаменимым. Просто надо найти свою нишу в этой деятельности. Надо понять, где эти благостные продукты пойдут. Как правильно их преподносить людям. Если вы это поймете, то потом дальше этот бизнес будет непотопляемым. Потому что если человек благостный бизнес производит, делает, то он становится непотопляемым. У меня есть одна знакомая, которая начала делать благостные торты. Они как бы, вот вкус благостного продукта не такой яркий. Но послевкус колоссальный. То есть человек, когда благостный торт поел, у него хорошее настроение, хорошее здоровье. И сначала ее торты люди не понимали. То есть они чуть-чуть подороже, чем обычные. Вот. И в основном люди брали подешевле. Но постепенно, со временем, с годами, люди поняли, что эти торты лучше. И ее торты начали просто... Ну, очереди выстраиваются. То есть она в каком-то магазине, ее торты появляются, люди просто этот, торты эти сметали. И в результате она начала расширяться, делать больше производства. То есть благостная деятельность всегда вначале сложна, но потом она просто веками остается. Ну, то есть она нужна людям, люди это разнюхивают постепенно.
Ну, вот да, у меня получается в этом году третий год. Вот, как я в этом бизнесе.
На пятый начнется развитие.
И подскажите, пожалуйста, вот я занялась сейчас масштабированием бизнеса, то есть у нас производство стоит в Украине, мы
не надо, не надо в это сейчас сильно вкладываться. Вкладывайтесь в команду здесь, воспитывайте людей здесь, потом, когда у вас появится много людей достаточно, будете их направлять в другие города. Перенимать сознание, перенимать опыт. Вот все, что вы сейчас масштабировали, это для вас будет полным геморроем. Уже сейчас становится.
Да. Вот я чувствую, что
откажитесь от этого всего. Оставьтесь, сосредоточьтесь здесь. Главное в бизнесе это команда. У вас слабая команда сейчас. Когда она станет сильнее, тогда будете масштабироваться.
Благодарю.
Ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос по состоянию здоровья. Панические атаки, страхи.
Это напряжение просто, напряжение в психике. Напряжение снимается длительным движением, неподвижным положением тела. Будете это делать, это все будет проходить. Это просто напряжение. Не надо из этого делать что-то такое очень серьезное. Например, вы придете к бабке-гадалке, она скажет, вас сглазили. Если придете к врачу, вам скажут, у вас психостения, нужны транквилизаторы. Ну, то есть они вам не скажут, как лечиться, а начнут вас пугать или давать вам какую-то замену жизни. Потому что что такое таблетки? Это вы как бы изолируетесь от жизни. Ну, то есть печень не лечится, а просто вы не чувствуете, что она больная. Ну, то есть это не вариант. Вариант это победить эту проблему. Есть разные типы старения. Есть напряжение, есть жар. Есть токсины. Три типа старения. Напряжение побеждается с помощью длительного движения и неподвижного положения тела. Жар побеждается с помощью неподвижного положения тела и с помощью поста на воде. А токсины побеждаются с помощью длительного движения и поста на воде. Видите, каждый тип старения побеждается двумя разными типами аскезы. Нужно просто это делать, и вот это напряжение из психики уйдет, уйдут страхи, и все, и атаки вот эти. Панические атаки означают, вот эта энергия страха завладела вами, вы ничего с ней не можете сделать. Это означает просто усталость, и все. Она бывает разной.
То есть у меня сейчас неплохой период?
Нет, у вас просто неправильный образ жизни. Вот если вы будете все делать правильно, все это будет проходить. Плохой период был раньше, он был года два назад, и сейчас, ну, как бы вас он истощил, и сейчас идет след за ним, это, ну, из-за неправильной жизни вы как бы в этом состоянии залипли, так и остались. Краски жизни мимо вас идут, жизнь мимо вас течет. Надо просто жить на светлой стороне. Не докинул, ничего страшного. Будьте счастливы. По лекции, да, вопрос или нет? Что-то вы мне о чем-то непонятном спрашиваете. По лекции, да? Да? Давайте.
Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, когда плохой период жизни, открывается большая любовь к бездомным животным. Спасаешь их, влаживаешь, в них лечишь, кормишь, пристраиваешь, потом переживаешь. Это то же самое, что помощь людям? Это то же самое?
Это просто разные уровни. Вот сначала человек начинает помогать насекомым. Нет, сначала он растениям начинает помогать. Потом вырастает из растений, помогает насекомым. Потом начинает помогать животным, а потом людям.
Ну что все кричат, перестань, думай о себе, о людях, эти животные.
Я же вам сказал, что все будут кричать. Когда вы пойдете правильной дорогой, все будут кричать.
Благодарю, спасибо.
Помните Лермонтов? Чайки стонут перед бурей, как бы... Буревестник не обращает внимания на чайки, там примерно так стихотворение. Я не помню, как там конкретно. Ну, примерно вот так. То есть, если вы идете правильной дорогой, то все чайки начнут стонать. Понимаете? Если вы правильно идете дорогой, вы не обращаете внимания на чайки. Вы должны просто этот принцип понять. Если вам все говорят, что не надо помогать животным, надо продолжать помогать. Это значит, что вы идете правильной дорогой. Вот сейчас не про буревестника, а про орлят тогда послушай. Там тоже есть такой куплет. Орлята теперь. Когда придете в клуб блага, станете орлами уже. Сначала помогаем животным, потом людям. Я такой же, как вы, только я уже людям помогаю. Но я начинал с животных. Мне мама рассказывала. Я разок в дом притащил кошку. Ее побили, что ли, сбили где-то. Вот притащил в дом, она не могла быть на свету. То есть у ней она мяукала от того, что ей глаза повредили. Я ее закрыл в шкаф, табличку повесил на шкаф. Мама, шкаф не открывай, кошке больно смотреть глаза, она ждет скорой помощи. Я вызвал скорую помощь. Мне было 6 лет, что ли. Я вызвал скорую помощь, там мне сказали, ждите, приедем за кошкой. Но они, конечно, не приехали. Вот. А потом я там на улице насрезали веточек. Я взял все эти веточки и сказал: мама, веточки живые, то есть обставил весь коридор. И потом пошел их сажать с утра. Ну, чтобы они, как бы, их срезали, надо же им дать жизнь, я их сажал, чтобы они не погибали. Заботился о веточках и кошках. Сейчас о людях забочусь. Все постепенно в эту сторону идет. Ваш вопрос? Девушка вот голубом, голубом. Да, дальше, дальше. Угу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень благодарна вам за вашу помощь. Я давно слушаю ваши лекции. Но вот у меня остается один такой вопрос, не могу для себя разрешить, вот по поводу помощи близким людям. Когда они вроде как принимают, стремятся к развитию, стремящийся человек, но когда у них сложный период, им очень сложно помочь. Вот у меня муж, он в прошлом году у него началась ситуация очень тяжелая.
Вы неправильно распределяете силы. Вы очень сердобольный человек, у вас противоположная ситуация. То есть вы все свою энергию отдаете мужу и теряете себя. То есть вы сгораете помощь. Это неправильное мышление. Можно даже вообще ничего не делать для близкого человека. Просто молиться за него и помогать. Вот, допустим, у меня сейчас один из родственников ушел из жизни, ему уже ничего не сделаешь. Им надо просто за него молиться. И молиться в радости, а не в печали. И тогда это помогает лучше. Но вы погружаетесь человека, в его атмосферу, в его жизнь. Не восстанавливайтесь, не копите силы, и в результате вам тоже становится вместе с ним хуже. То есть вместо того, чтобы вытаскивать из болота человека, вы погружаетесь вместе с ним в болото. Как не погружаться? Для этого нужно понять принцип. Да, спасибо. Принцип победы над судьбой означает восстанавливать свои силы. Вы принадлежите этому человеку, вы должны им помочь. Вам нужно заниматься своим здоровьем. Молиться, желать счастья, на это тратить достаточно много времени. И передавать настроение этому человеку, не бегать, не прыгать за ним, а передавать ему настроение.
Я стараюсь, но не всегда получается.
Значит, нужна дистанция, перестать зависеть психически от него. Если он вас оскверняет, не оскверняйтесь. Для этого нужно перестать ждать от него счастья. Счастье искать в природе, в добрых друзьях и в Боге. И тогда вы сможете помочь человеку, когда вы станете сильной, независимой внутренне. Человек зависит, значит, сам в болото лезет.
Большое.
Хороший вопрос, спасибо. Вот сзади девушка, вон там, да, вот вы, да, вставайте.
Добрый вечер.
Видите, компьютеру повезло. И вам тоже.
Я здесь уже пересела. Добрый вечер.
Какая шустрая.
У меня, в принципе, вопрос тоже о помощи близкому человеку и, конечно же, себе. В последние где-то полтора года мы с мужем как будто поменялись местами в плане... Он ведет себя очень часто как женщина, а я ощущаю себя, как будто я мужчина. То есть происходят какие-то... Ну, не истерики, но какие-то попытки, как истерии, как женщины.
Признак плохого периода. Сейчас идет плохой период. Когда идет плохой период, то женщина становится слабее. Когда женщина становится слабее, она становится жестче, непримиримее. Такая становится холодная, напряженная. Это признак слабости женщин. Некоторые говорят, это эмансипированные женщины. Бизнес-леди. Это не эмансипированная женщина, это слабая женщина. Если женщина становится слабее, она становится более жесткой, она напряженная, она начинает курить, говорить грубым голосом, начинает жестить, начинает вести себя очень холодно, надменно. Значит, усталость, напряжение. Мужчина, когда слабеет, становится обидчивым, слабовольным, капризным. Эмоциональным. Это признак того, что он потерял силы. То есть мужчина, когда теряет силы, он становится обидчивым, слабым, эмоциональным. Как это определить? Вот смотрите, можете посмотреть просто детский возраст. Вот, допустим, взять полтора года, допустим, ребенку, девочке. Как она себя ведет обычно? Она такая боевая, крепкая такая, всех строит. Это значит, она еще как женщина не созрела, она слабая. Мальчик, допустим, полтора года. И все вот такое. И то есть мужчина, когда теряет силы от плохого периода, он становится как ребенок. Как мужчина себя ведет как ребенок? Он капризничает. Женщина, когда становится как ребенок, она жестит. Это также можно видеть во время засыпания. То есть мужчина, когда засыпает, он становится таким добрым, мягким, таким хорошим. И в это время женщинам нравится к мужу подходить, потому что он как бы зубами не стучит в это время. Можно погладить его там, по головке, там, все прочее. Но женщина, когда засыпает, она какой становится? К ней вообще невозможно подойти. Не опасно подходить, когда она засыпает. Женщина, когда слабеет, становится жесткой, такой твердой. А мужчина, когда слабеет, становится нежным и мягким. Все. Станьте сильнее, идите на природу, свежий воздух, зарядка. И он станет мужественным, вы станете женственным. Вы истощились, просто устали, замотались. Все, в этом причина.
Спасибо большое.
Видите, я вам один и тот же совет даю. У меня когда в Риге лекция была, я после лекции вопросы были, женщина одна выклинула, говорит, ну что вы его спрашиваете, все понятно, надо бегать и молиться. Мои хорошие, вот все просто в жизни, все просто. Надо бегать и молиться. И еще не жрать мясо. И все. И сразу жизнь наладится, понимаете? Но объяснять это надо долго.
150 раз.
150 раз. Повторить с разных углов. Тогда вы поймете, что деваться некуда. Только одно место, куда надо идти, это берег моря у вас. Это место победы над судьбой в вашей жизни. Море, сейчас про море будем петь. А я другую нашел. Не ту, не муслим, понимаешь? Не-а. А? Надежды. Море дает силу жить. Надежды стоят над морем. Спрашивайте, кто хотел спросить. Да? Ну, вы спросите, девушка.
А я?
Да.
Добрый вечер. Ну, первое, хотелось бы поблагодарить вас за ваши лекции. Я их слушаю, ну, года три точно.
Не надоело?
Может быть, четыре. Ну,
уже надоедает.
Иногда делаю перерыв.
Я разок, у меня еду в машине, и лекция началась. Я говорю, какой голос неприятный. Говорю, выключи. Он говорит, Олег Геннадьевич, это вы.
Нет, я думаю, что делаю перерыв от избытка информации.
Понятно, хорошо.
Вследствие этого, прослушивание ваших лекций, я не знаю, связано или нет, но ушло курение, и ну, очень многое в жизни поменялось.
Конечно.
На сегодняшний день у меня стал вопрос смены деятельности.
Какая сейчас деятельность?
5 лет я занимаюсь занималась ногтями, хотя у меня образование совершенно другое, и до этого деятельность...
Классная была... деятельность для вас. Ну, то есть вы даете красоту людям, да?
Ну, получается, что да. Но для меня немножко сложная работа, потому что...
Какая вы хотите, чтобы была?
Я была рядом с политикой.
Вы хотите рядом с политикой?
Да.
В Украине?
Да. Единственное, что...
Бронежилет есть?
Единственное, что... Я для себя понимаю, что с теми людьми, с кем я работала, мне не хотелось бы туда возвращаться, потому что могут подвести под монастырь.
Политика бывает чистой, бывает грязной. Если в какой-то стране политика не чистая, то туда не надо идти, даже если это твоя природа. Есть разная политика. Вот вы правильно поняли, что там у вас может быть успех в политике, да? Есть разная политика. Например, есть деятельность, направленная на нравственную культуру общества, допустим. Это тоже политика. Это административная деятельность какая-то. Но при этом она не осквернена, потому что в этой зоне нет интереса, нет денег. Понимаете, вы там можете много добрых дел делать. Но если вы идете в ту зону, где осквернено все, зона власти, допустим, то там будет грязь. Какие бы фильмы вы ни посмотрели. Даже те, кто играли эти роли, потом придется им тоже в грязь попадать. Потому что политика — это сила. И там нет чистоты, там есть только грязь. Если у тебя сильно много Бога в сердце, ты эту грязь можешь выдержать. А если нет, то нет. Но там нет чистоты. Одного царя, у него все классно было в государстве. Его спросили, как ты вообще все это создал? Как ты управляешь этим государством? Можешь вот двумя словами сказать? Это я вам веды объясняю, это я не придумал. И он сказал, этот мудрый святой царь, он сказал, как червяк ползает в испражнение, так и я управляю этим государством. Понимаете, да? Политика — это грязь. Вы хотите чистоты в жизни? Нет?
Да, поэтому я туда ушла. Потому что стал выбор или двигаться дальше.
Но есть другое. Есть политика, в которой нет грязи. Это нравственное образование людей. Это культурные мероприятия. Это там, где люди действительно нуждаются в этом всем. Там нет грязи, там все чисто. Более-менее. Грязь, может, есть, но не такая сильная. Там можно жить. У вас есть успех в этой деятельности. Запомните, в политике главное – это уважение старших. Какими бы они ни были, искать в них хорошие, уважать. Общаться с ними только с позиции чистоты, а не грязи. Не покупаться на подкупы и все вот эти дела. Это первое правило. И второе правило – это... учиться уважать тех, кто с тобой одной крови, то есть он как бы с тобой идет на одном, и никогда не находиться рядом с теми, кто с тобой не одной крови. Вот ты чувствуешь, вот эти люди тебя понимают, иди с ними, никогда не разменивайся ни на кого. И постепенно ты обретешь силу в политике. То есть две вещи всего. Первое — уважение к власти. Потому что власть всегда Бог ставит, люди не выбирают власть, Бог только ставит. И второе – это искать соратников себе, и с ними всегда никогда не размениваться, никогда не предавать принципы. Все, и вы будете успешны.
Хорошо, подскажите, пожалуйста, если можно, у меня есть выбор в трех городах. Киев, еще один город рядом и Одесса.
Ну, какой вы выбираете?
Я не знаю, честно.
Я должен выбрать за вас.
Нет, не выбрать.
А если я выберу и вам не понравится, вы будете говорить, Олег Геннадьевич испортил мне всю жизнь.
Мне придется принять, я же вас спросила совет.
И что? Прям примите.
Ну, я постаралась. Но как минимум я об этом подумаю.
А я знаю точно, что не примите. Потому что везде будет трудно. Но если вы хотите знать, где ваша сила, то это Киев. Не здесь ваша сила, там ваша сила.
Спасибо вам большое.
Если меня обвините в чем-то после этого, то я вас больше никогда не спрошу. Ладно, мои хорошие, уже время наше закончилось. Давайте все сядем прямо. Завтра у нас необычный день. Мы где, кстати, будет у нас? В том зале или в этом? Нет, в том зале. Там есть сцена. Поэтому кто-то может коврики с собой брать. Можете на сцене рядом со мной располагаться и как бы ближе ко мне молиться. Кто-то может стоя это делать. Ну, то есть у нас мы какое-то время будем на своих сиденьях, какое-то время можно встать сбоку или сесть на сцене. Но для этого надо уже одежду соответствующую иметь, коврик, чтобы, ну, положение тела имеет значение во время молитвы. На стуле не всегда это удобно. Поэтому кто-то на стуле остается, а кто-то вот использует. Сначала будет 40 минут настройка, потом это будет где-то 20 минут. У нас 5 начало лекции. 20 минут 6 будет настройка, начнется в 6 часов, час до 7 будет. Я желаю всем счастья очень громко. Потом разбор полетов. Потом я буду отвечать на ваш вопрос, почему так, почему сяк. Это будет очень сложное время в вашей жизни, потому что это будет тренер, там не будет ни шуток, ни песен, ни плясок. Мы будем очень серьезно настроены и будем побеждать судьбу. Вы услышите, увидите другого Олега Геннадьевича немножко. Но один этот час может всю вашу жизнь поменять. Все сели прямо, слушаем сильно зал и слушаем тех, кто молится. И на их волне, вот волне этой памяти повторяем: я желаю всем счастья.